Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. В прошлой передаче мы упомянули о том, что Библия содержит пророчества, которые уже исполнились или исполнятся в будущем. Передавать слова Бога, говорить от имени Бога в библейские времена было опасным занятием. В Израиле пророк не мог ошибиться, потому что в случае, если он ошибался, его казнили как лжепророка. Господь открыл своему народу, как отличить истинных пророков от лжепророков. Истинный пророк должен был предсказать то, что произойдет в ближайшее время. И тогда, если пророчество сбудется, люди смогут довериться и предсказаниям о будущем. Мы знаем, что пророчества Библии точны, так как теперь мы можем оглянуться назад и увидеть, что все предсказанное, например, пророком Исаией относительно прихода в мир Иисуса Христа, сбылось. Сбылись также и многие другие пророчества Библии. Вот Тир и Сидон, разрушенные до основания, как и было предсказано в Слове Божьем 2500 лет назад. Нынешний Египет именно таков, каким и обещано ему быть Богом. И все это поражает наше воображение. Сбывшееся пророчество – одно из величайших доказательств божественности Писания. Без помощи неба, без водительства Духа Святого, люди не могли бы так точно и верно предсказать, что произойдет в будущем, ведь часто даже не удается сделать верный прогноз погоды на ближайшее время. Люди не в состоянии предсказывать будущее, и это можно показать с помощью простых рассуждений. Допустим, я хочу попытать счастье и говорю: «Где бы вы завтра ни были, будет дождь». Дождь либо пойдет, либо нет, поэтому вероятность того, что я угадаю, равна 50%. Но, предположим, я добавлю, что дождь начнется в 9 часов утра. Теперь вероятность успеха равна 25%. Каждое следующее уточнение уменьшает вероятность вдвое. Таков закон вероятности. А теперь я скажу, что дождь не только начнется в 9 часов, но и прекратится к 2. Мои шансы на успех падают до 12,5%. Представьте, какова теперь вероятность того, что мои предсказания окажутся верными. Что произойдет, если я сделаю еще 300 уточнений? У меня не останется ни малейшего шанса на успех. Мне просто не удастся попасть в цель. Но Слово Божье попадает в цель. Ему подвластно невозможное. И в этом неоспоримое доказательство того, что Библия – это Божье Слово. Могли ли без помощи неба столь безыскусные люди, рожденные в разных столетиях, соткать единую правду? Неужто они сговорились увлечь нас коварной ложью? К чему? Ведь платой была им мученическая кончина. Автор этого стихотворения Джон Драйден говорит о тех, кто под водительством Духа Святого участвовал в написании книг Библии. Есть и еще некоторые основания для того, чтобы считать Библию Словом Божьим. Послушайте, что говорит об этом доктор МакГи.
Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы говорили о том, что Библия – это Слово Божье. Рассмотрим еще два свидетельства божественности Библии. Одно из них – это духовное возрождение верующих. Я видел, что может совершить Божье Слово в жизни людей. Мне вспоминается один из наших радиослушателей. У него в жизни было столько же проблем и грехов, как и у всякого другого человека. И вот он стал слушать передачи о Библии. Я знаю таких людей, которые лишь однажды, услышав благую весть, обращались к Богу. И это удивительно. Но здесь было все по-другому. Тот человек слушал передачи каждую неделю и не только не приблизился к вере, но еще более ожесточился. Позже он говорил мне: «Если бы я только мог добраться до вас тогда, когда вы рассказывали о послании к римлянам, и вы сказали бы мне, что я грешник, я ударил бы вас по лицу». Откровенно говоря, я думаю, что он так бы и сделал. Он и крупнее, и моложе меня, но, к счастью, он не мог тогда до меня добраться. В конце концов, этот человек обратился ко Христу. И Господь совершил чудеса в его жизни. Можно было бы привести много подобных свидетельств. Молодые и старые обретали смысл жизни, восстанавливались разрушенные браки, а распавшиеся семьи вновь объединялись. Люди освобождались от алкогольной и наркотической зависимости. Все перерождались, приходя ко Христу. После окончания семинарии я специализировался по евангельской апологетике. Я пытался защищать Библию. Почти каждая проповедь, которую я произносил, касалась этого вопроса. Мне казалось, что стоит лишь найти ответы на все вопросы, которые задают люди, не верящие в истинность Библии, как они тут же поверят. Но в дальнейшем я осознал, что худшее из всего, что я могу сделать, это пытаться одержать верх над собеседником при помощи доводов разума. Стоило мне применить это оружие, как я приобретал врага, и никакими силами не мог завоевать его сердце для Господа. Итак, я оставил апологетику и стал просто нести людям благую весть. И я понял, что лишь Слово Божье может превратить грешника в святого. Апологетику я оставил еще и потому, что в моей жизни произошли определенные перемены. Теперь я не только верю в то, что Библия является Божьим Словом, но я знаю, что это так. Дух Святой открыл это моему сердцу. Именно об этом говорил апостол Павел в послании к Колоссянам. Он молился, чтобы верующие в Колоссах исполнились познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Я желаю этого и вам, потому что Дух Святой может открыть все вашему сердцу. И тогда вам не понадобится ни археология, ни что бы то ни было еще для того, чтобы убедиться в истинности Слова Божьего. Как-то один молодой проповедник обратился ко мне со словами: «Доктор МакГи, не чудо ли, что сделано такое открытие?» И он упомянул о недавней находке ученых. Я ответил: «Я не вижу причин для восторгов». Он был разочарован и опечален моим спокойствием. «Как?» – спросил он. «Неужели открытие не впечатляет вас?» Я сказал: «Я знал, что Библия является Словом Божьим еще задолго до того, как это подтвердили находки археологов. Дух Божий открыл это моему сердцу». Я верю, что Дух Божий не только откроет вам подлинность Слова Божьего, но и даст вам такую уверенность, что однажды вы сможете сказать: «Я знаю, что Библия – это Слово Божье». А теперь давайте познакомимся с такими понятиями, как откровение, богодухновенность, просвещение и толкование. Итак, откровение. Откровение означает, что Бог открыл свои истины людям, рассказав им обо всем. Так говорит Господь. И подобные этому выражения встречаются в Библии более 2500 раз. Господь хотел донести до нашего понимания, что это Он говорит людям. Вспомним начало послания к евреям. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Понятно, что любые два человека, наделенные определенной долей интеллекта, питающие одни и те же чувства и желания, станут общаться друг с другом. Именно это свойство человеческой души объясняет существование почты, телефона, телеграфа. Близкие, находясь в разлуке, радуются вестям и получают удовольствие от общения. Общаются друзья. Муж, уехав из дома, пишет письма жене. Дети пишут родителям. Вновь и вновь летят надушенные девичьи послания и письма юноши. И все это общение, выражение сердечной привязанности. И теперь я хотел бы задать вам вопрос. Разве не логично заключить, что Бог общается со своим творением, которое Он создал по своему образу и подобию, и наделил определенной долей разума? Если бы нам не было дано откровение от Бога, мы стали бы ждать Его, и Бог непременно говорил бы с нами. В послании к евреям, отрывок из которого мы прочитали, апостол Павел упоминает о том, что в ветхозаветные времена Бог говорил через пророков, а ныне Он обращается к нам через Иисуса Христа. И ветхозаветные откровения, и откровения Христа заключены в Слове Божьем. И только из Него мы узнаем и о пророках, и о Христе. Библия содержит 66 книг, и Бог говорит с нами в каждой из них. Вот слова неизвестного автора. «В этой книге разум Бога, состояние человека, путь спасения, судьба грешников и счастье верующих. Ее учение свято, ее заповеди неизменны, ее рассказы правдивы, ее решения непреложны. Читайте ее, чтобы исполниться мудрости, верьте ей, чтобы обрести спасение, претворяйте в жизнь сказанное в ней, чтобы быть святыми. В ней свет, который укажет вам путь, пища, которая подкрепит силы, и утешение, которое ободрит. Она – карта путешественника, посох пилигрима, компас пилота, меч воина и облачение христианина. В ней вновь обретенный рай, раскрытые небеса, и распахнутые ворота ада. Христос – ее величайшая цель, ее замысел – наше спасение, а финал – слава Божья. Она должна наполнять наши помыслы, править сердцем и направлять стопы. Читайте ее медленно, часто, в молитвенном сосредоточении. Она дана вам, чтобы с нею жить». Она будет раскрыта в день суда, и сказанное в ней не придет. Она налагает высочайшую ответственность, она вознаградит величайший труд и осудит всех, кто смеялся над ее священными страницами. А теперь давайте поговорим о богодухновенности. Лично я верю в богодухновенность каждого слова Библии. Иначе говоря, в то, что все слова Писания – это слова Бога, обращенные к нам. Так говорится в самой Библии. Вот что писал апостол Павел. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Второе послание к Тимофею, глава 3, стих 16. Заметьте, все Писание богодухновенно. Слово «богодухновенность» восходит к выражению «Бог вдохнул». Бог говорил через людей, создавших Библию, и ему нечего добавить к сказанному. Все, что необходимо знать нам, ныне живущим людям, он уже открыл. Апостол Петр говорил об этом так. «Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Второе послание апостола Петра, глава 1, стих 21. Один епископ говорил, что слова также соединены с мыслями, как душа с телом. Мысли без слов – все равно, что музыка без нот или математика без цифр. Итак, не просто мысли, но слова богодухновенны. Забавная история произошла однажды с начинающей певицей, учившейся пению у знаменитого педагога. По окончании концерта, на котором присутствовал ее педагог, девушка с волнением спросила своего друга: «Ну что он сказал?» «Он сказал, что это было невероятно», — ответил преданный друг. Не поверив услышанному, девушка переспросила: «Он так и сказал?» «Нет, но он это имел в виду». «Ну а что же он сказал?» — не унималась певица. «Он сказал, что это был невероятный визг». Как видите, друзья, как важны здесь точные слова. Поверьте, слова Писания богодухновенны. Не только мысли, но и слова. И нас не должно смущать, что в Библии рассказывается, например, о лживых обещаниях сатаны. Его слова не были богодухновенными, но Писание, повествующее о лжи, богодухновенно. Господь Иисус, цитируя места из Ветхого Завета, часто говорил: «Так написано». Почему он так говорил? Потому что Библия – это слова Бога, записанные людьми. В книге «Исход» Моисей писал: «И изрек Бог все слова сии». Глава 20, стих 1. Бог говорил, а Моисей лишь записывал сказанное им. Дошедшие до нас рукописи Священного Писания убеждают нас в подлинности Библии. Библейский текст сохранился в первоначальном виде, и мы можем быть уверены, что и сегодня читаем текст настолько близкий к оригиналу, насколько это позволяет перевод с древнего языка. Во втором веке нашей эры один из отцов церкви писал: «Писание совершенно, поскольку это Слово Божье, продиктованное Его Духом». А через два столетия блаженный Августин призывал склониться перед величием Священного Писания, которое не может ни ошибиться, ни обмануть. В богодухновенности слов Писания нельзя усомниться потому, что сами слова, сказанные Богом, являются благословением для души верующего. Через эту книгу Бог говорит с нашим сердцем. Итак, нам дана необыкновенная книга, и только Святой Дух может разъяснить нам ее содержание. И хотя, читая, мы понимаем то, о чем говорится в этой книге, Дух Божий должен открыть наши разумы и сердце для того, чтобы нам стал понятен духовный смысл сказанного. Это и есть то, что мы называем просвещением. В послании к Коринфянам, цитируя пророчество Исаии, апостол Павел писал: «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. Известно, что большую часть информации мы воспринимаем через зрение и слух. Но апостол Павел как бы говорит нам, есть нечто, что мы не можем увидеть или услышать, что даже невозможно постичь разумом. Как же тогда это понять? А нам Бог открыл это Духом Своим, пишет дальше апостол Павел. Ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Итак, в будущей жизни нам откроется то, что было неведомым здесь, на земле. И этим не исчерпывается содержание приведенных стихов. В этой жизни обычным путем нам многого не достичь. Нас должен научить Дух Святой. Помните вопрос, который задал Господь своим ученикам? «За кого почитает меня народ?» Ученики пересказали ему то, что слышали. Тогда учитель спросил, «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Бог открыл эту правду Симону Петру, и сегодня только Господь может объяснить нам свое слово. Воскресший Иисус встретил двоих учеников, шедших в Эммаус. Заговорив с ними, Он спросил, чем они опечалены. Ученики рассказали о казни Иисуса Назарянина. Как мы помним, Иисус предсказывал это, и так было записано в пророчествах. Но ученики, как сказано в Евангелии от Луки, надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. Глава 24, стих 21. Умерла последняя надежда, и словно мрак окутал учеников. Тогда он сказал им, «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Глава 24, стихи с 25 по 27. О, как бы хотелось и нам оказаться рядом с ним в тот миг, когда он объяснял пророчество о себе. Лишь за трапезой открылись глаза учеников. И, узнав любимого учителя, они воскликнули – «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам по дороге и когда изъяснял нам Писание?» Как видите, мы обратились к книге, не похожей ни на одну из книг. Я верю в то, что Библия богодухновенна, но верю и в то, что она закрыта для людей до тех пор, пока Дух Божий не откроет им сердце к пониманию. Возвратившись в Иерусалим, Иисус наставлял учеников, говоря о том, что все сказанное о Нем в Писании должно исполниться. И вот очень важный стих. «Тогда отверз им ум к уразумению Писаний». Глава 24, стих 45. «Если Господь не откроет нам смысл Писания, мы не сможем ничего понять. Вот почему мы должны читать эту книгу с величайшим смирением, невзирая на степень образованности и уровень интеллекта. Теперь вернемся к посланию к Коринфянам, где апостол Павел говорит, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Глава 2, стих 14. Поверьте, меня не смущает высказывание неверующих о том, что они не верят в божественность Библии. В этом нет ничего удивительного. На то они и неверующие. Ну вот парадокс. Неверующего Марка Твена вовсе не смущало, как он утверждал то, что ему было непонятным в Библии. Смущало же его именно то, что он понимал. Есть вещи в Библии, которые доступны пониманию неверующих. Они-то и заставляют многих отвергать Слово Божье. «Человеческую мудрость, — говорил Паскаль, — нужно понять, чтобы полюбить, но божественную мудрость нужно полюбить, чтобы понять». Итак, заканчивая разговор о том, что мы называем просвещением, позвольте добавить, только Дух Божий может открыть ваши разум и сердце к тому, чтобы принять Христа как своего Спасителя и довериться Ему. И это чудо, поверьте, всегда, поднимаясь на кафедру, я чувствую себя беспомощным. Ведь я не могу никого обратить к вере. Но в то же время я ощущаю могущество Святого Духа, который может наполнить мои слова смыслом и жизнью. В заключение давайте коснемся такого понятия, как толкование. Толкование связано с нашим осмыслением Слова Божьего. К сожалению, мы немного по-разному понимаем Божье Слово. И именно это и объясняет существование различных конфессий в христианстве. Толкуя Слово Божье, необходимо соблюдать определенные правила. Но об этом мы поговорим в нашей следующей передаче.
Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы упомянули о том, что Библия является Словом Божьим, потому что она способна изменить человека. Кто-то сказал, некоторые книги информируют, другие реформируют, а только одна Библия трансформирует, то есть изменяет человека. Библия является богодухновенной книгой, потому что каждое ее слово исходит от Бога. Это Он говорит с нами через авторов библейских книг, записавших слова, открытые им Духом Святым. Подобным же образом Дух Святой открывает истины Библии всякому человеку, искренне ищущему Бога. Хотите ли вы, чтобы жизнь ваша изменилась? Хотите ли вы, чтобы перемены произошли в вашей душе? Обратитесь к Библии, и через нее сам Бог будет говорить с вами. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.